На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день, это программа «На крючке». Сегодня не будет Анастасии Мединцевой, я один. Поговорим о информационной блокаде. Решил сделать немножко такую сборную программу. В первой части нашей программы дирижер, скрипач Денис Карлов, человек, который прошлым летом и в течение всего года привозит в Крым очень много иностранных музыкантов из разных стран мира, которые спокойно, невзирая на санкции, выступают в Крыму, дают концерты и радуют наших слушателей. Добрый день, Денис.
Добрый день.
Как удается?
Ну, насчет приглашения гостей именно. Вы понимаете, как музыканты, в частности дирижеры, это люди, которые достаточно много ездят и гастролируют. Не только города, не только Россия, но и также это международное пространство. Мне вообще, у меня так сложилась жизнь, что я долгое время работал и на Востоке, вот был и в Европе, был музыкальным директором театра в городе Макао, это сейчас колониальный Китай. И, конечно же, складываются какие-то отношения с людьми, которыми ты там сотрудничаешь. И так как вот сейчас, допустим, я нахожусь в Крыму, да, и работаю в Крыму, вот, то, конечно же, всех друзей и знакомых, которые, с которыми уже сложились определенные отношения, есть возможность пригласить.
Ну вот ты набираешь номер или там пишешь в интернете, или говоришь по Вайберу или Скайпу, говоришь «Привет, все, приезжай в Крым». А что они тебе отвечают? Как бы все знают, что полуостров под санкциями, ехать сюда… Ну, как бы не опасно, но как бы можно подвергнуться санкциями, допустим, со стороны той же Украины.
Именно так и происходит. Именно так пишу, или кого-то набираю, или звоню. Но вот за все время, которое вот я здесь нахожусь, не было таких прецедентов со стороны за границей, чтобы кто-то сказал, что ой, санкции, мы боимся приехать. Это касалось даже людей, которые, собственно, имеют американское гражданство. Таких инцидентов не было. Но были инциденты со стороны Украины, да. Вот те, кто имеют какие-то завязки с Украиной, либо там какое-то оформляется, или наследство, даже если человек не гражданин, не проживает постоянно в Украине, либо еще вот такие случаи действительно есть. Проблематичные люди побаиваются. Именно что касается Украины.
Ну а так, в принципе, и американцы, и китайцы, и японцы, всем все равно, да, они готовы ехать и играть.
В Китае, например, особо Крым не знают. Вообще, не знают Крым, а юг России, а ну понятно, все. То есть вопросов нет. Да, получается, по графику сходятся, приезжают. Что касается европейских стран, тут, ну, тоже они знают Крым как Черное море. То есть таких вот именно препятствий, которые вот именно политических, вот в музыкальный мир это такой мир, который он чуть-чуть далек от политики. Он имеет свои законы. И поэтому я лично не сталкивались с такими проблемами.
Наплевать им, по большому счету, если их здесь ждут и ждет зритель, они с удовольствием едут, да?
Конечно.
А скажи, был летом большой фестиваль, да, в котором ты, в организации которого ты принял участие. Что это был за фестиваль и откуда ты привозил музыкантов?
Фестиваль был очень интересный. Это первый международный евразийский фестиваль высокой классики. Музыканты были одни из самых лучших и очень интересных. География была широкая, это и Россия, и Китай, и Италия, и Испания были представители. Ну, в общем, география получилась разной. Вот. Ну, не только география, но и площадки были уникальные.
Да, расскажи про площадки, это, по-моему, самое интересное. Я был на репетиции первого концерта глубоко под землей в пещере Мраморная.
Да, вот самое интересное, что я хотел включить в фестиваль, вообще включить все самые и такие уникальные места в Крыму, которые являются визитными карточками республики. То есть фестиваль объединял, помимо того, что первоклассных музыкантов, действительно с мировым именем, соединял в себе уникальнейшие площадки. Это Воронцовский дворец в Алупке, это медресе в Бахчисарае, это Херсонес в Севастополе, это художественный музей в Симферополе. И, конечно же, изюминкой всего фестиваля состоялось открытие новой концертной площадки, нового естественного природного концертного зала. Это концертный зал в Мраморной пещере. Это, конечно, оказалось действительно кульминацией всего фестиваля, причем я именно и выстроил фестиваль так, чтобы концерт именно там, по как бы развитию своему, да, был именно кульминационной точкой. И так и случилось.
А не переживали как-то под землей? Вот интурист не боялся идти под землю с инструментами? И как вот они это восприняли? Вот глубоко под землей, в такой красивейшей пещере нужно играть. Туристы? Большая влажность.
Да.
Нет, интурист, я имею в виду иностранные музыканты, которые приехали.
Они были потрясены, они даже поначалу ничего не могли адекватно сказать, потому что они с таким нигде никогда не сталкивались. Это действительно визитная карточка и уникальная площадка, которая есть только в Крыму. Я специально проанализировал все площадки, которые есть сейчас вот на мировом пространстве, и могу сказать, что вот именно площадки с таким объемом, с такой концертной площадкой больше в мире нет. Есть площадки, которые находятся там где-то в скале, чуть-чуть как бы в гроте. Есть площадки, где только поместятся 1, 2, 3 музыканта. Но чтобы полноценно там сидел оркестр, и там работали певцы или инструменталисты, музыканты, солисты, такого нет.
Я так понимаю, что этот фестиваль, в принципе, была твоя идея, но помогало и Министерство культуры, и филармония. Кто помог в организации, какие планы по этому фестивалю дальше? Будет ли он в этом году?
Помогли, конечно же, все определенно помогло Министерство культуры, и Арина Новосельская определенно вложила свою лепту, потому что она помогла согласовать все площадки по всей республике, что являлось, пожалуй, если бы не это, то фестиваля просто бы не было. Поэтому за это отдельное ей спасибо. Помогла также, конечно же, администрация филармонии наша. Вот, и генеральный директор также помогла, во-первых, она главную лепту внесла, она достала финансирование на этот фестиваль. То есть благодаря Олесе Владимировне Костенко мы из Министерства культуры Российской Федерации нам выделила грант в денежном эквиваленте, который помог как бы окупить
привести
все расходы.
Да?
Конечно, конечно же, конечно же. Вот поэтому, ну а уже, естественно, остальные уже все нагрузка легла уже на оркестр, потому что все концертные дни, это было 6 дней.
Это какой оркестр, скажи?
Это был камерный оркестр филармонический.
Это которым ты руководишь, да?
Да. Вся нагрузка фактически легла на один коллектив. Вот, и все 6 дней с разными солистами, с разными программами. Вот один коллектив выдержал на протяжении. Это, конечно, было испытания, которые они прошли достойно, и я этим очень горжусь.
На этот год что-то планируете подобное?
Да, планируем. Значит, я надеюсь, что у нас состоится в этом году второй международный фестиваль в это же время года. Также вот недавно у нас состоялась премьера оперы. Это уже вторая.
Об опере мы поговорим во второй части. Давай все-таки закончим по фестивалю. А кого планируешь? Какие страны, каких музыкантов привести в этом году? Если все сложится.
Я планирую. Хотел бы, чтобы в этом году поучаствовал обязательно Казахстан. Из Казахстана я веду переговоры с прекрасным, очень известным музыкантом, скрипачом. Это Марат Бисингалиев, очень интересная личность. Вот. Ну, а также хочу привлечь музыкантов из Испании, и есть переговоры по Азии. Вот пока еще не буду сейчас оглашать весь список, вот, чтобы не быть голословным, но ближе, чуть позже уже этот список будет ясен. Самое главное сейчас, чтобы найти финансирование на этот фестиваль. Вот это самый главный сейчас вопрос.
Да, если нас слышат крымские предприниматели-спонсоры, у них есть, кстати, возможность поучаствовать в хорошем деле, помочь прорвать блокаду Крыма и поучаствовать в приглашении и привозе в Крым иностранных музыкантов очень большого уровня классических, которые выступят на таких самых лучших крымских площадках. Скажи, это будет опять камерные такие выступления, или будешь немножко расширять вот диапазон, там, может быть, появятся немножко какие-то расширенные жанры?
Дело в том, что я планирую уже в этом фестивале сделать концертную постановку оперного спектакля с приглашенными именно солистами. То есть, во-первых, это познакомит и жителей республики с этим жанром, потому что мы уже как бы ведем знакомство с жанром оперы уже достаточно активно. Вот. Но вот эта постановка, она также послужит толчком тому, чтобы этот жанр в Крыму узнавали больше и больше. Вот. А также, конечно же, репертуар. То есть будет подобран.
На какой площадке оперу собираешься?
Я думаю, что
в пещере.
Насчет пещеры у меня отдельные есть планы по репертуару.
Пока там будет... не будешь говорить.
Не буду говорить, да, но это будет действительно очень интересно.
Я так понимаю, это будет не только Грик.
Это будет и Грик в том числе тоже. Вот, но новая, может быть, постановка концертная также там. Вот, но насчет оперы, я думаю, что очень хорошо подошел бы зал Воронцовского дворца для постановки так, потому что фестиваль строился таким образом, что каждый день новая площадка.
Об этом мы поговорим в следующей части нашей программы.
на крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы вернулись, это программа «На крючке», в студии Олег Крючков и наш гость, дирижер, скрипач, руководитель, как правильно называется,
камерного оркестра
Крымской филармонии, Денис Карлов. Мы говорили о фестивале, который состоялся этим летом, много площадок, это были и Херсонес, и самая известная площадка, которая уже стала известна, это пещера Мраморная. Как тебя занесло с инструментами в пещеру Мраморную?
На самом деле все в жизни происходит достаточно случайно. Вот еще год назад генеральный директор Олеся Владимировна Костенко говорила о том, что мы планируем искать новые локации. И вот прошлым, получается, этим летом так случилось, что я переписывался в Фейсбуке с одним знакомым, Виталий Ковалёв, мы что-то просто так с ним говорили на отдаленные темы по поводу НЛО, НЛО, Крым, горы. Вот я что-то задавал такие вопросы, и тут он мне такой говорит, а что бы тебе вообще не сделать концерты в пещерах? Я ему говорю, подожди, ну пещеры, ну мысль, конечно, интересная. Он говорит, ну у тебя есть какие-то, там, какие-то, кого ты знаешь? Он говорит, да, я знаю директора. Думаю, ну ладно. Он мне на следующий же день скидывает телефон. Я почему-то, вообще не думая, сразу же его набираю. В этот же день мы встречаемся, и на следующий день мы уже фактически сотрудничаем.
Ну, это да, Александр Козлов, известный меломан, кроме того, что старейший крымский спелеолог, и все сложилось. Скажи, ну там же 100% влажность.
Да.
Я видел, как туда несут контрабасы, как туда несут все остальное, и видел, как музыканты там укрывают, кутают инструменты. Влияет ли влажность на инструменты, на звук, и что происходит в пещере?
Да, конечно же, влияет. Вот самое главное, чтобы слишком долго инструменты там не находились. Поначалу мы тоже проводили эксперимент. Сначала мы вообще заносили инструменты на какой-то период времени, чтобы они адаптировались. Вот. Но потом пришли к мнению, что этого делать не стоит. И сейчас мы сразу же заносим инструмент туда и начинаем исполнять. То есть не ждем вот этого момента. Оказалось, как вышло, показала практика, этот метод более результативен.
Инструменты не пострадали? Было много концертов в пещерах?
Да, скажем так, сезон в мраморных пещерах, один концерт в месяц. Мы вот начали фактически с июля-августа, закончили в октябре месяце, финальный концерт состоялся. 4 концерта, в общем, сложности было. Особых проблем с инструментами не было. Единичные были случаи, вот опять же мы выясняли, что такое. Но прям таких вот, если инструменты там долгое время не находятся, то особого вреда им не причиняется. Так же, как и пещеры.
С пещерами закончили. Скажи, недавно ты поставил оперу.
Да.
Что сподвигло? Крым, опера, ну, как бы не совсем привычный для полуострова жанр и, скажем, совсем непривычный. Где брал исполнителей? Что за опера? Расскажи об этом подробнее. Когда ее можно будет еще раз увидеть?
Дело в том, что вообще опера – это уже не первая опера. Первую оперу мы поставили тем же составом камерный оркестр, и солисты поставили ровно год назад, в июне месяце. Это была опера Джованни Перголези «Служанка госпожа». Причем опера стартанула, как-то она пошла сразу, вот сразу же были аншлаги, и везде, где мы приезжали, были битком набитые залы, это раз. Во-вторых, эта опера взяла 2 премии. Первую премию мы стали лауреатами первой степени на всероссийском конкурсе событийного туризма в Ханты-Мансийске, получив первую лауреатство первой степени с этой оперой. И второй приз мы получили в Санкт-Петербурге на национальной оперной премии «Онегин», мы удостоились специального приза. То есть можно сказать, что это небольшая опера, которая длится час, уже произвела определенную, скажем так, прорыв и в крымской культуре. А вообще, если чуть-чуть отдалиться в историю, то когда была поставлена эта опера, во Франции ее привезли, то во Франции до этого никогда не было комической оперы Буффа вообще. Там было господство французское, трагическое, там опера на мифологических сюжетах, то есть такая вся, то есть трагедия. И когда эту оперу привезли Пергализи, когда привез ее во Францию, там произошла, просто сказать, революция. Музыкальный лагерь поделился на две стороны: один, которые приняли ее, другие не приняли. И в итоге вышло это, получилось так, что во Франции появилась своя французская комическая опера.
Как ты решил поставить эту оперу в Крыму? Как это произошло?
Дело в том, что вот, зная все эти исторические факты, я решил перенести этот символизм в Республику Крым. И могу сказать, что получилось нечто похожее. Действительно, об опере стали говорить в Крыму, и говорить все чаще и чаще. И поэтому в план была заложена следующая постановка, которая состоялась в декабре месяце. Это была уже опера Вольфганга Моцарта «Директор театра».
Ты директора играл?
Да, я играл роль директора театра Франко. Вот это такой достаточно интересный персонаж, он имеет и комедийный уклон. Вообще опера, почему мы взяли именно директора театра? Во-первых, потому что в опере достаточно большое количество драматических диалогов. Вот. И вторая, получается, часть спектакля – это именно чистая опера, оперные арии, причем очень сложные, виртуозно сложные. Это, скажем так, по виртуозности опера может занять одну из самых высоких позиций вообще в жанре, в репертуаре Моцарта. Вот. Но, однако же, певцы были наши Крымские республики, именно солисты филармонии, все до едино. То есть это была солистка и Марина Гиман, и Анна Глушко, и Алексей Зинченко, и заслуженный артист республики Николай Назаров. Также поучаствовали в опере и артисты, которым вообще не свойственно был этот жанр. То есть это были артисты из ансамбля «Славия». Вот, Оксана Вишко, Елена Филимонова и Елена Бекман, они замечательно справились со своими ролями. Вот, но самое важное было то, чтобы сейчас, вот задачу, которую, допустим, я перед собой ставлю, чтобы постепенно привлекать слушателя к жанру оперы, который в республике
не был. Я хотел спросить, слушатель не подготовлен, даже зал Крымско-Татарского театра не совсем оперный, там нету той акустики. Как реагировали зрители?
Реагировали очень, очень хорошо. Во-первых, я должен сказать то, что для Крыма этот жанр новый. Благодаря этому он пользуется очень большим интересом со стороны слушателя. И слушатели, которые понимают, что это опера, они уже сразу идут и хотят, потому что они нигде этого не увидят больше. Нигде.
Только... Ну, можно в Инстаграме выложить, я на оперу ходил, да?
Да. Во-первых, оперный жанр сам по себе – это один из самых сложнейших и самых интересных видов искусства. Это синтетический вид искусства, где собрано все достояние искусства мировое. То есть это прекрасное бельканто итальянское пение, да? Это балет, это художественное искусство, декорации, костюмы и так далее, да? И драматургия. То есть вот эти вот все, скажем так, компоненты делают оперный жанр самым интересным и самым привлекательным из всех театральных жанров.
Скажи, когда ее можно будет снова увидеть, и есть ли перспективы дальнейшие? Мы сейчас уже знаем, что будет большая реконструкция музыкального театра, его будут готовить зал под оперные, чтобы давать оперные и балетные представления. Что дальше?
Дальше. Значит, ближайший спектакль, который состоится, наш спектакль Моцарта, директор театра, состоится 22 марта в Ялте в театре имени Чехова. Состоится очередной спектакль оперы.
Все крымчане, кто хочет услышать оперу, в принципе, могут приехать, купить билеты, да, и пойти.
Да, конечно.
А следующие произведения какие?
Сейчас я также думаю насчет того, какую постановку поставить следующую. Я думаю, что будет абсолютно правильным, если следующая опера – это будет русская опера. Именно на русском языке.
Мутерский.
Русская. Нет, я склонен к Рахманинову. Рахманинов, можно так сказать, это человек, композитор, который впитал в себя все русское, настоящее. И поэтому я не могу сказать, что это сложный композитор. Нет, эта музыка не сложная, и тем более та опера, которую вот я вот сейчас вот думаю насчет следующей оперы, это опера с очень интересным сюжетом, во-первых, с прекрасной, красивенной музыкой. И я абсолютно уверен, что она будет воспринята позитивно и очень хорошо.
А хочется привести какую-нибудь оперную звезду хотя бы на один концерт в Крым, на премьеру? Или...
Конечно.
А в чем дело? Согласятся же ехать? Нужны только деньги, да?
Финансирование.
Если будет хороший крымский спонсор, человек, который хочет услышать кого-то из оперных звезд, да, мирового масштаба, ты готов привести для оперы?
Конечно, конечно.
А кто это может быть?
Варианты могут быть разные. Это может быть и солист из Мариинского театра, это может быть солист из Большого театра, это может быть солист из, там, либо из Берлина, либо из Италии, либо из Испании. То есть вариантов могут быть разные. Все зависит от того, что, допустим, какую цель поставить, да, то есть и кого мы хотим увидеть. И вообще я могу сказать, что дело в том, что мир классической музыки очень широк. Очень широк, и во всем мире он пользуется очень большой популярностью, и сейчас вообще мы живем в эпоху высоких технологий, хай-тека, да, и идет, можно сказать, борьба человека и технологий. И если сейчас идет период, что технологии побеждают, то я абсолютно уверен, что это ненадолго.
Все, к сожалению, пролетела наша программа. Во второй части мы поговорим с собственным корреспондентом телекомпании «Россия» Ольгой Курлаевой, которую недавно выслали из Латвии.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день, это программа «На крючке». В студии Олег Крючков, Анастасия Медынцева отсутствует по уважительной причине. Последний месяц стал поворотным в отношениях России с Западом. Почему я так говорю? Это и Олимпиада, и новые пакеты санкций, и высылка наших журналистов из разных стран. Поэтому сегодня мы пригласили в гости специального корреспондента телеканала России Ольгу Курлаеву. Привет, Оля.
Да, здравствуйте. Здравствуй, Олег. И, собственно, здравствуйте, радиослушатели крымские. Вот впервые, наверное, выступаю в роли интервьюируемого. Вот, обычно я задаю вопросы, а здесь, наверное, будет Олег задавать вопросы.
Скажи мне, ты стала грозой всех прибалтийских политиков. Они тебя на дух не переносят, и последним окончательным это была депортация из Латвии.
Грозой. Угрозой национальной безопасности. Это называется журналисты, угроза национальной безопасности. Это страшнее, чем гроза, понимаешь? Вот это и угроза нации.
Скажи, вот я смотрел оба твоих фильма как раз по, получается, по Литве и по Латвии. И, в принципе, авторского текста там было не так много, там были люди, граждане этих республик, которые озвучивали вот то, что там происходит. Ты удержалась в рамках журналистской этики, и там не было отсебятины, там говорили люди. Почему вот то, что говорили люди, граждане этих стран, вызвало такую реакцию?
Я даже тебе больше скажу, дело в том, что... Эти истории все знают, они все на слуху. Мы ничего нового на самом деле не открывали. То есть, но об этом не принято говорить. Вот об этом не принято говорить. Естественно, от себя, когда ты делаешь такие фильмы, от себя ничего не добавляешь. Вот есть человек, который возьмет на себя ответственность за свои слова, пусть он берет. Но, видимо, Латвия посчитала, что... Надо как-то о себе снова заявить, о российской, так сказать, угрозе, и вот как раз в лице российских журналистов, потому что скоро у нас новые транши должны будут они получать, новые, да, деньги из Евросоюза.
А
везде.
Чего они так боятся? Чего не боятся? Ты ничего не сказала такого, чего не знают в этих республиках? Или ты просто собрала все вместе?
Нет, я ничего такого нового не открывала, просто мы со своей стороны посмотрели на жизни прибалтийских республик. То есть, если спроецировать это на Россию, то, наверное, сам знаешь, у нас очень много в России работает иностранных журналистов. Неважно, какие отношения у нас при этом со страной, ни один из них не был выдворен, как-то наказан чем-то, как-то ему препятствовали какой-то его журналистской деятельности, никто за ним не следит. Пусть он снимает, я не знаю, о действующей власти, о прошлой власти, о чем угодно, не это журналистская деятельность. Но вот в таких маленьких республиках, как Литва, Латвия, вот у них принято, чтобы в нашем доме все хорошо. Вот посмотрите, как у нас нас все хорошо. То, что из 1 миллиона 600 тысяч населения 650 осталось уже пенсионного возраста, 650 тысяч, а добрая часть молодежи уже уехала.
И не работают
в Европу,
абсолютно
глубокую
никакие Европу. Заводы, да, это флагманы советской экономики, это и ВЭФ, и завод, который строил знаменитые электрички, это и РАФ, ничего же не работает.
В свое время Прибалтийские республики были при Советском Союзе, если помнишь, они были самые дотированные, да, это туда больше всего давалось денег, там самое
развитое. Я ездил в 88-м, по-моему, году в Клайпеду, мы туда приехали, из Крыма, советского тогда Крыма, как за границу, там было много чего, чего не было и близко здесь, это и сырок янтарь, и конфеты ассорти в магазинах спокойно, которых невозможно было найти, допустим, здесь в Крыму, и мы там и смотрели как на за границу, а теперь как они выглядят?
Это... А теперь они выглядят как рынок сбыта для Евросоюза, рынок сбыта. Это... То есть они ничего не производят, да? Вот в одном из разговоров мы, они очень сильно оскорбились, пытались что-то доказать, все. Я всегда задаю один вопрос: что вы делаете полезного для своей страны, производите именно, или для мира? Ничего, они просто сдают в аренду базу, землю под базу НАТО. И с этого получают огромные деньги.
Они поддерживают товарища Порошенко, потому что первые, кто там тянут руки на все дурацкие инициативы Киева, это как раз Прибалтийские республики. Они туда приезжают, там рассказывают о военной агрессии России, об каких-то непонятных вообще
они
историях.
Они пугают своих жителей, что смотрите, вот мы дружим с Украиной, потому что вот как Россия-то... ведет себя там, да, вот смотрите, поэтому мы будем их поддерживать. Если в первом фильме про Литву вы смотрели, там был митинг литовской школоты, которым лет, наверное, по 15, которые были с украинскими флагами и с плакатами с Майдана, с речевками, все, они кричали «Слава Украине!», там все, вот какие-то абсолютно... Кстати, на русском они знали только одно «Слава Украине!», больше ничего. Где находится на глобусе Украина и что является столицей? Какой город является столицей Украины, ни один из этих молодых людей не мог сказать.
Но они против России, они это твердо знают.
Они против Путина.
Они против Путина.
Они против действующей власти, потому что Путин придет, он их захватит всех прямо вот сейчас. В Латвии есть такая шутка, она очень интересная, что почему в Прибалтике так боятся Путина и не любят Путина? Потому что он должен их захватить уже как 3 года, а все не захватывает.
Все не захватывает.
Не идет и не идет.
Не отдают себе отчета, что в принципе из-за вот такой маленькой территории этих республик, ну, российская армия, чтобы их, если бы она действительно хотела их захватить, нам потребовалось бы 2 дня.
Вот сейчас вы дали пищу для размышления. Сейчас наши слова будут цитировать, что российская журналистка и крымский журналист считали, сколько дней нужно для того, чтобы захватить Прибалтику. Это теперь будет еще вот обсуждаться очень долго.
Это неудивительно.
Прибалтийских СМИ.
Тут недавно приезжал как раз американский корреспондент, который здесь был в 2014 году. Я его знаю по пресс-центру. Он недавно как раз брал американское радио, по-моему, интервью у Аксенова. И мы с ним сидели, разговаривали, он спрашивал, что изменилось. Я ему говорю одно, он мне рассказывает, ну, политических свобод стало меньше. Я говорю, в каком смысле? Ну, вот там есть какие-то политически арестованные. Я у него спрашиваю, есть ли в Америке кто-то нарушит закон, что будет? Говорит, его арестует полиция. Говорю, а если здесь его арестует полиция, то это политические преследования? Получается, что так. Самое интересное, он мне попросил дать комментарий эфирной, как мы говорим, синхронному для радио. Я говорю, и он меня спросил, сказал так: дай мне, пожалуйста, синхрон, я запишу, если можешь, я не настаиваю, потому что мне бы не разрешили давать комментарии российским журналистам. Я говорю, ну ты знаешь, я поставлю в известность канал НТВ, на котором я работаю, ну процентов 90 я тебе даю, что мне дадут такое разрешение.
Ну, в общем-то, да.
Да, я его получил, но он куда-то пропал. Поэтому как бы мы обошлись без комментария, но очень интересно. Он мне сразу заявил, что ему бы не разрешили.
Я тебе расскажу историю. Если ты смотрел мой фильм, вот, собственно, который вышел после событий, которые были в начале января, когда нас выдворили. Есть в Латвии есть такой журналист Лата Лапса, который написал книгу «Вайрина кухня». Это как раз о Вайре и Вике Фрейберге. Вот. А мы с ним вступили в переписку, мы просили у него интервью, мы просили с ним, как коллеги, с коллегами поговорить. Вот, раньше он давал всем интервью. Он мне написал после депортации очень развернутое письмо. Вот. И он очень удивился, когда я ему написала, могу ли я использовать это письмо в качестве официального ответа. То есть он бы, видимо, взял бы это и написал, поставил, не спрашиваясь. Но я соблюдаю любую журналистскую этику. Он, нет-нет-нет, я перепишу, это типа личное сообщение. Но я перепишу так вот, как вы думаете сами, поставите вы или нет. И он написал буквально следующее, меня это вот, я ему потом ответила, он написал, что вот вы журналист, который написал про бывшего президента покойного разгромный материал или еще что-то, и к вам приезжают американские или другие журналисты, чтобы снять об этом фильм, который явно не будет комплиментарным, в котором будут рассказывать, какой Ельцин, он называл фамилии, Ельцин там окружил себя Березовскими, окружил там, сам любил выпить, развалил страну и все такое. Это, в общем-то, все знают, но зачем я буду это рассказывать? Потому что кто-то вдруг меня потом, после выхода этого фильма американского, соответственно, будет считать меня пропагандистом или еще кем-то еще, очернителем, ворошителем белья. Что хотел? Может, он думал, что я не поставлю этот ответ. Потому что я ему потом написала, Влад, мне непонятно ваше, вы откуда вообще черпаете информацию про Россию? У нас не то, что про бывшего пишут, у нас про действующих снимают всех, и никто ни разу не был наказан. Хотя пытаются привести примеры, что там вот, прессуют журналистов. Ребята, я вот честно не могу, я знаю, что уезжают журналисты, да, там уезжают, но уезжают они сами, их никто не выгоняет. И как потом выясняется, выезжают, ребята, не на маленькие деньги.
Да, многие редакции работают в той же Латвии.
Да, «Медуза» та же, как кто-то заметил, когда был у нас эфир, мы приняли высланных из России журналистов. И позвольте, кого Россия выслала? И что они говорят в этой Латвии? Два заголовка сравните, что выдают «Грани», «Медуза» и что выдают официальные СМИ, даже не так скажу, не официальные, нейтральные СМИ. Совершенно разные события. Да? Вы отрабатываете свое, другие отрабатывают свое.
Ну и хотя говорить о какой-то полной свободе слова, когда журналист американского радио мне откровенно заявляет, что он бы нам комментарии редакции ему дать не разрешила, но он приехал нести сюда нам свободу слова и демократию. Хотя журналисту, как он считает, несвободной телекомпании НТВ, редакция дает разрешение разговаривать с американским радио.
Вот когда за нами начали следить в Латвии, и мы наблюдали, через окно стоит местный журналист-расследователь, который у них считается самым таким серьезным.
Это
таким...
под кафе они тебя ловили.
Да. Во-первых, у всех был вопрос, откуда он знает, кто я? И откуда он знает четко мое передвижение? То есть, кто из нас еще работает на кого, да, вот на спецслужбы, как он говорит. И он, видимо, рассчитывал на то, что я буду где-то прятаться, бегать, там, сниматься из под кустов, как-то там буду что-то делать. Нет, мы абсолютно спокойно, я вышла, он абсолютно спокойно взял у меня интервью. Причем, если вы видели, там он под себя брал интервью совершенно.
Да, там интересное было интервью. Оля, кстати, сказала фразу, что пригласила в Крым, сказала, чей Крым. И я так думаю, что это как раз и стало формальным поводом для твоей депортации, да?
Ну, на самом деле, да, я не исключаю, что это тоже могло быть, потому что когда ты говоришь, приезжайте в наш российский Крым, и ты признаешь его, но тут, ну, я могу это сравнить как вот, ну, не знаю, может, это не очень корректное, но такое ощущение, что ты брызгаешь либо кислотой в кого-то, я не знаю, либо святой водой, человек просто передергивает. Вот я не раз это говорила, причем и в Польше, когда мы были, я говорю, приезжайте, посмотрите, как же там Россия, оккупанты там, они хотят на нашу Варшаву бросить ядерную бомбу. Я сижу, вы в своем вообще уме, вы человек уровня посол в НАТО, да, и в Варшаву ядерная бомба, зачем?
Сейчас маленькая пауза на рекламу, скоро вернемся.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы вернулись, это программа «На крючке». Напоминаю, у нас в гостях собственный корреспондент телеканала «Россия» Ольга Курлаева. Мы говорили о ее последних удачных, скажем так, поездках в Прибалтику. Напоминаю, разговор наш закончился на этом кусочке, что когда она сказала латвийским журналистам, что Крым наш, и пригласила их в Крым, потом ее сразу взяли и депортировали. Что действительно так трясет их?
Да, это вот у них, допустим, в Польше это считается неким призывом к аннексии, да, что вот, скорее всего, эти люди приехали именно для того, чтобы совершить с поляками то же самое, да, прикрепить к России. Непонятно, зачем Польша России, ну ладно, это геополитика.
Они не понимают, что по большому счету они никому не нужны. Не Польша, ну, Польша в меньшей степени, Польша развивается, но Прибалтика-то России точно не нужна с ее проблемами.
Ну, Олег, мы с вами так не будем рассуждать, да, все-таки территории-то они всегда кому-то да нужны. Вот, просто здесь немножечко такое понятие запугивания. Русский медведь придет, заберет у вас
все... Заберет Курляндию, присоединит финскую Курляндию, которая долгие века принадлежала России.
Да, Курляндия – хорошее название. Может быть, их фамилия как раз и напрягла. Поэтому, когда их приглашаешь в Крым, у них прям вот... А вы что, считаете Крым российским? Ну, поймите меня правильно, да? Вот российский журналист считает Крым российским. Наверное, да.
Ну, тут еще я бы поспорил с ними о том, есть ли у них свобода слова, потому что
нет, свободы слова у них
последние
нет.
Годы я убеждаюсь, что все хуже и хуже. Как флагман выставляется та же Украина, а каждый день там дошло уже до маразма, то поджигают каналы, то еще.
Мы уже не обращаем внимания. Нет, мы обращаем, конечно, внимание, но это не вызывает такой реакции, когда очередного журналиста выдворяют из Украины. С Украины, извините.
Вот. Да, у нас, по-моему, у всех операторов канала уже в паспортах стоит запрет на въезд, я думаю, и у вас.
Ой, у меня заборонено, ведмовлено, депортировано, у меня чего только нет вообще в том паспорте. Вот, молодая Украинская республика очень, видимо, боялась российские СМИ, и нас выдворили. Хотя, как ты помнишь, видишь, у нас на пресс-конференциях у главы государства нашего присутствуют украинские СМИ, запросто входят на все мероприятия, снимают программы. Они, по сути, работают, и никому из них еще ни разу не было что-то предъявлено.
Скажи, а как местные жители реагировали? Вот ты рассказывала где-то в интервью, что полицейским было стыдно, да?
Им было неловко, им было неловко, им вот реально было вот настолько неудобно. Во-первых, они все русскоговорящие, в отличие от Литвы, там меньше процент русскоговорящих людей. И они не понимали, что происходит, потому что забирать человека ни за что, которого они до этого дважды проверили, отпустили, ну, это некрасиво. И потом не говорить, каким образом будет депортирован человек. Это нарушение прав человека, извини за тавтологию.
Вот. Напомню нашим слушателям, что Ольге запретили покупать билет на самолет и в ночь отправили на автобусе на пеший пограничный пункт. Да, ты пешком переходила границу?
Да, там есть кадры, где я перехожу пешком, а на самом деле там нейтральная территория, ее можно было проехать только на рейсовом автобусе, который мне любезно за счет казны предоставила Латвия, но я отказалась брать этот билет, все-таки 50 евро – это очень большой ущерб.
Да, чтобы не нанести ущерб.
Очень-очень. Но они очень просили за него расписаться.
Суверенной
потому, что...
демократии молодой.
Да, ну вот они сделали все, чтобы показать, что я вот безродная, без денег, не дали купить билет, посадили в тюрьму с нелегальными арабами, причем у них было гораздо больше прав, чем у меня, они там были на открытой территории, я была в закрытом боксе, вот, чистенько, бедненько в камере, ну, как в Латвии, понимаешь, чистенько, но бедненько.
Вот. Скажи мне, а вот такими действиями они думают, что никто больше из российских журналистов к ним не приедет?
Они больше, тебе скажу, они хотят, у них есть некий черный список, которые они говорят, что можно найти в открытом доступе, это абсолютная ложь. Черный список подписывается министром Козловским с подачи спецслужб. Более 1000 россиян внесены в этот список. За этот год, за прошлый год внесено 124 человека. На основании чего? Угроза национальной безопасности. И они хотят, уже не раз озвучивалось это, пока на уровне разговоров, чтобы этим людям запретить не просто въезд в Латвию, но и страны Евросоюза, чтобы к ним на территорию вдруг не проникли через чужую страну.
Ну, это уже совсем за гранью. Ну, мне другое интересно.
Они не
понимают, что российский журналист любого издания может приехать без камеры, с мобильным телефоном. И при нынешних уровне коммуникации снять все на мобильный телефон и смонтировать из этого фильм.
Олег, я приехала без камеры. У меня не было камеры. Пока не депортировали моего супруга, я имею полное право включить камеру. Потому что вот, пожалуйста, прямое ущемление прав человека, да, то есть вы объявили его в розыск в 2015 году, он 3 года спокойно ездил, вплоть до 2018, и сейчас вы решили, что он угроза национальной безопасности. Простите, как вы охраняете тогда свою безопасность, если он 3 года проезжал туда спокойно и выезжал?
Смешно получилось, потому что 31 числа в новогоднюю ночь мы встречались с Ольгой в Москве на Тверской, и утром мы возвращались в Крым, а она как раз вылетала в Латвию.
Причем из одного и того же аэропорта.
Да, и только прилетев в Крым, мы уже включили телевизор и увидели, что Оле Новый год удался.
Ну, в общем-то, да. Я не считаю, что это каким-то образом неудачное путешествие, потому что очень много журналистов поддержало. Очень поддержки таких организаций, как ОБСЕ, звонили из ООН. Сами латышские правозащитники, адвокаты предлагают свою помощь. В общем, они хотят на примере нас прекратить такой вот произвол, да, вот, по отношению именно к российским журналистам.
Я думаю, хорошая реклама была. В Латвии посмотрели, наверное, твой фильм «От корки до корки», как говорят.
Они даже старые посмотрели больше, потому что, если ты помнишь, они же делали еще кино про нас. Какие
мы
негодяи и все остальное. Посмотрели все фильмы наши. Ну,
я знаю, что после твоего фильма про Латвию, как раз про их бывшего президента, как раз была очень такая интересная реакция в Латвии. Ты их встряхнула немножко, да?
Ой, они будут еще долго обсуждать это, потому что есть повод про что-то поговорить, наконец-то там что-то произошло. Но там сейчас проблема именно с угнетением русскоязычной части населения. Рига – удивительная столица, в которой 60% населения русскоязычное. То есть ни в одной стране мира такого нет. А в Даугавпилсе там вообще, наверное, 10% латышей говорит, всего только 10% латышей. И они хотят закрыть русскоязычные школы.
Ну, я читал, они хотят прекратить
обучение. Это самая большая проблема, потому что дети обучаются на русском языке.
Ну, смотри, а калька одна и та же, вот практически те же самые шаги сейчас делает Украина. Новый закон об образовании запрещает обучение на русском языке там с 5 класса, а через 3 года из 1-го.
Нет, мне, конечно, отрадно, что Прибалтика учится у соседей, но, может быть, она все-таки будет учиться у других соседей.
Нет, мне кажется, что это какие-то скоординированные шаги непонятные. Они, наверное, там собираются вместе и думают,
друг
что еще придумать,
звонят,
да, против
давай,
России.
Да, потому что
вот этот раз по поводу образования.
Русофобия – это модно.
Ну да.
Модно, да, на Западе. Под это можно получить очередной транш. Смотрите, как нас унято. Под это можно все списать. Смотрите, у нас плохо из-за того, что вот Россия к нам нападает. Да? Вот, опять-таки, почему сжиженный газ, который приходит в Литву по... такой проект есть, дали Грибоускайте, он в 3 раза дороже, чем российский. Мы платим за безопасность.
Они наняли корабль с жирным газом,
да.
Практически обанкротил их бюджет, потому что там сумасшедшая Spidance. Сумма.
Да, Spidance, по-моему, это называется. Вот, но она думала, что будут и латыши, и эстонцы покупать этот газ, присоединяться к некой такой газовой блокаде российской.
А друзья Прибалты посчитали, сказали?
Нет, сказали, не сегодня. Так что вот...
Ну, ты же видела, Америка тоже... вынуждена была, когда начались холода, покупать российский газ.
Да.
И уже всякие там политические моменты ушли в другую сторону.
Ну, как-то да.
Куда дальше поедешь?
Ну, пока я в Крыму.
Есть планы? Испортить жизнь еще какой-нибудь молодой демократии?
Я не понимаю, почему, чем мы портим жизнь-то? Мы рассказываем то же самое. Они то же самое про нашу страну рассказывают везде. Ну, включите телевизор, посмотрите, что там. Путин сегодня решил сделать вот так. Путин сегодня сделать вот так решил. Путин вот на самом деле, господи, ну, поймите вы правильно, вот зачем вы, кому нужна вот эта Польша?
Все, время закончилось. Напоминаю, у нас в гостях была специальный корреспондент телеканала «Россия» Ольга Курлаева. До свидания.
Я немножко поправлю. «Россия-24» все-таки.
на крючке. Новости наизнанку.